Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника 12-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час нашего вещания программа «Апостол».
Прослушайте наше объявление.
Православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила состоится с 5 по 11 сентября в Сокольниках в павильоне номер 2 с 11 до 19 часов. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне номер 2 в Сокольниках с 5 до 11 сентября. Время работы с 11 до 19. Вход свободный. Телефон 495-780-67-81. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку 40-40. Вашему вниманию будут представлены иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских, народные промыслы, монастырские ремесла, православная трапеза. В программе выставки акция «Задайте вопрос священнику». Ждем вас на выставке в выставочном зале «Сокольники» в павильоне 4.1 с 24 по 30 августа с 11 до 19 часов. Бесплатный микроавтобус от метро «Сокольники». В праздник Преображения Господня приглашаем вас отметить Яблочный Спас гуляниями на Торфянке 19 августа в 19 часов. Будет весело, будут гуляния в парке, много веселья, игр и смеха. Вы сможете также поддержать строительство храма на Торфянке. Адрес: Осташковский проезд, владение 4. Проезд: метро Бабушкинская, первый вагон из центра, автобус 605, маршрутное такси 605 или 46 до остановки улица Минусинская. Ждем вас 19 августа в 19 часов на празднике «Яблочный Спас» на Торфянке. Братья и сестры, по православной традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке по завету князя Даниила в Сокольниках с 5 по 11 сентября в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 20% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Осуществляем доставку по России и СНГ. В московском регионе возможна установка и хранение. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт и телефон крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, третье зачало, глава 1, стихи 16 по 22. «В то время, проходя Иисус близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. и дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Проповедуя, Христос призывает первых своих учеников. У Христа будут последователи. Если Он открывает на земле школу святости, святую церковь, у Него будут учащиеся. Если Он поднимает свое знамя, у Него будут воины. Если Он проповедует, будут те, кто воспримет отчий глас, того послушайте. Избранные Господом для утверждения Его царства были немощные и смиренные рабы Божии. Он не призвал их из великого Синедриона или школ раввинов, но встретил их среди будничных забот бедных рыбаков у моря Галилейского. Хотя Христос не нуждается в человеческой помощи, Он обращается к ней для утверждения Своего Царства. Он воздает честь тем, кто усердно в своем труде и относится друг к другу с любовью. Таковыми были призванные Христом. Он застал их за работой, и они работали вместе. Усердие и стремление жить в любви и согласии угодны Богу. Там Его благословение. Своими словами и делами Господь с самого начала открывает, что Он — Мессия Христос. Постепенно они будут узнавать Его таковым. Он будет говорить и творить дела среди свидетелей, которые должны будут рассказать другим то, что им открылось. Симон — один из первых, кого Господь призывает следовать за Ним, тот, кто сможет сказать: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Некоторые не могут понять, почему так мгновенно, тотчас, Симон и Андрей, Иаков и Иоанн принимают решение. Разве выбор, на котором должна строиться жизнь, следует делать не по зрелом размышлении? Вполне возможно, что Симон и его товарищи задолго до этой встречи знали Господа. Но самое драгоценное, что открывается нам в этом событии, их радостная решимость следовать за Христом. Это повествование о призвании апостолов перекликается со всеми подобными призваниями, описанными в Священном Писании и в житиях святых. Господь видит своего будущего ученика. Он призывает его. Призванный являет послушание этому зову, встав, оставив то, что он намеревался делать, и следует за Господом. Так происходит с Симоном и Андреем, а затем с Иаковом и Иоанном. Мы ничего не слышим о душевном или духовном созревании будущего ученика, но неизменно выделяются две черты у всякого, кто решает посвятить свою жизнь служению Царства Божия. Во-первых, он остается тем же, кем был до этого, но с новым призванием. Те, кто всю жизнь ловил рыбу, становятся ловцами человеков. И, во-вторых, на задний план отступает все, что может стать препятствием для нового служения, вплоть до полного разрыва с прошлым, если необходимо. Симон и Андрей оставляют свои сети, Иаков и Иоанн оставляют свою семью и товарищей по работе. Они избирают такую свободу, которая позволит им посвятить себя полностью их новой задаче. У всякого призвания своя история, замечательная своими неповторимыми особенностями. Но общее всегда одно — остаться самим собой, все более освобождаясь от всего, что несовместимо с новым даром, и идти за Христом, куда бы он ни пошел, исполняя свой долг. Дело служителей Христовых — ловля душ и приведение их ко Господу. Подобно Царство Небесное, неводу, закинутому в море, скажет Христос, и захватившему рыб всякого рода. Некоторые рыбы пойманы, спасенные души приведены на берег, где их ждет воскресший Христос, но несравненно большее число рыб уплыло. Однако если сети окажутся и совсем пустыми, мы все равно должны продолжать трудиться. Когда Христос прибыл в Капернаум, Он вошел в субботу в синагогу и тотчас приступил к проповеди. Мы дорожили бы каждым часом, если бы знали, какая большая работа нам предстоит и как мало у нас времени. С самого начала Господь показывает, что заповедь о почитании праздничных дней — одна из главных в нашей жизни, и мы должны освящать эти дни совместной молитвой и слушанием Слова Божия. И дивились Его ученики, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Самые правильные слова могут быть фальшивыми, если они не исходят из сердца. Как отличалось слово Христово от всего, что обыкновенно произносилось здесь. Христос говорит, как власть имеющий, не только над внешними поступками, но над сокровенными мыслями каждого человека. В руке Его дыхание наше. Изумляемся ли мы слову Его, когда сегодня Он говорит в наших храмах? Невозможно по-настоящему услышать Слово Христово, не имея решимости стать Христовым учеником и по Слову Его переменить свою жизнь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Мария, Геннадия, Лидия, Андрея, Татьяна, Елена, отрока Кирилла, Константина, болящие Екатерины, болящие Елизаветы, болящие Ольги, болящие Натальи, Ильи, Алексея, Бориса, Валентины, отрока Никиты, Дмитрия, Евгения.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами поговорим о том, до какой степени монархия, а значит и монархические династии, дороги, важны для русского народа. Я не буду сейчас пускаться в какие-то отвлеченные философские рассуждения об основах монархизма, о том, насколько монархизм соединен с нашей православной верой, о том, как и почему Господь дал первого царя Саула народу израильскому. Нет, я о другом поговорю. Понимаете, какая вещь? Если монархия реально народу дорога, если она ему нужна, то он будет предпринимать какие-то усилия, либо чтобы восстановить ее, либо чтобы увековечить память ее. Это уж как минимум. И вот я думаю, что второе мы наблюдаем сейчас уже на протяжении многих лет. Огромное количество людей, не имея никакого корыстного интереса, не имея ничего с точки зрения материальной, чем можно было бы себя за это вознаградить, довольно много дает денег, времени, энергии, умственных своих ресурсов для того, чтобы историческая роль монархии в истории русского народа и российского государства была увековечена. Ну вот, в качестве примера можно привести то положение, в котором сейчас оказалась династия Романовых. Я говорю не о современных ее представителях, а об исторической памяти этой самой династии. Ведь они сейчас вновь пишут огромное количество людей. Совершается чрезвычайно серьезные усилия по тому, чтобы вспомнить, а что она собой представляла, чем была плохая, чем была хорошая, чем была важна для русского народа. И, конечно же, здесь огромную роль играют те святыни, те храмы, монастыри, те мощи, иконы, которые связаны с этой династией. А что, собственно, с династией Романовых связано, если брать с точки зрения монастырей? Ну, в Москве это, разумеется, в первую очередь Новоспасский монастырь, усыпальница Романовых. В Санкт-Петербурге это, конечно же, Александра Невская лавра, еще одна усыпальница Романовых. Ну и, собственно, в какой-то степени Петропавловский собор. Но помимо этого, есть обители, есть храмы, которые нерасторжимо связаны с историей династии Романовых. В частности, конечно же, Ипатьевский монастырь. Конечно же, современный монастырь на Ганиной Яме. И Антоний-Всийский монастырь, о котором сейчас я и буду рассказывать. Итак, Антоний-Всийский монастырь. Находится он примерно в 180 километрах, в 190 километрах от Архангельска. Но на половине пути между Архангельском и Антониевым-Всийским монастырем находится поселок Холмогоры, ныне ужасно бедный. Но надо помнить, что когда-то именно здесь сидел воевода, когда-то не было никакого Архангельска, а существовал городок Холмогора, достаточно богатый, украшенный белокаменными храмами, и, наверное, километров 100 от него было до той местности, где появился Антоний-Всийский монастырь. Этот монастырь основан был в начале 16 века. Сюда пришел один из светочей нашего иночества, Антоний, в миру Андрей Сийский. Он здесь отыскал место, о котором крестьяне окрестных земель говорили, что по ночам над водой Михайловского острова, над островком, который на этом озере существует, слышатся колокольные звоны. И после того, как Антоний Сийский основал здесь обитель, изначально очень маленькую, он сам, всего 7 иноков с ним вместе, только деревянные келейки, часовенка, потом церковка. Церковка сгорела, пришлось ее строить еще раз. Вот только после этого, на протяжении нескольких лет, постепенно обитель начала возрастать. То есть в 1525 году Василий III, великий князь московский и всея Руси, дал грамоту, который утвердил существование монастыря. Обитель получила земли, которые должны были так или иначе ее обеспечивать. Но в самой обители существовало исключительно крепкое благочестие, и было положено, что все монастырское имущество, вся еда, вся одежда делятся поровну между монахами. Бедные они, богаты, хороши или плохи, всем поровну. И, кроме того, каждый монах должен был иметь тяжелое трудовое послушание. Рубить лес, копать землю. Часть территории обители, она просто-напросто принесена из других мест ведрами. И ее нарастили искусственно. Раньше это был маленький островок, сейчас выступ береговой линии. И очень в значительной части это просто-напросто огромный тяжелый труд иноков. Кто-то работал на пекарне, кто-то ловил рыбу, кто-то занимался строительством. В общем, иными словами, там хватало места не только для углубленных молитв, но еще и для мозолистых рук. Иночество наше там работало, не покладая рук, днем и ночью. Монастырь на протяжении XVI века был не очень богатым, там не было каменных строений. Все это переменилось в самом начале 17 века. В Москве попало в опалу древнее, чрезвычайно родовитое семейство бояр Захариных-Юрьевых, в частности, ветви его, которые именуются Романовы. Оно уходит корнями в времена, когда еще и Московского княжества-то, по сути, не существовало. И это семейство при царе Борисе Годунове оказалось опальным. Всех видных его представителей разогнали по дальним городам, некоторые из них погибли там от тяжелых условий. Но виднейший представитель, боярин Федор Никитич, был пострижен во иноке, получил монашеское имя Филарет, и отправился в небольшую Антониеву сийскую обитель. К тому времени сам святой Антоний давным-давно покоился в земле, сама обитель жила довольно скудно, и между Филаретом Никитичем и настоятелем этой обители установились очень добрые доверительные отношения. Конечно же, для боярина, для человека, который когда-то славился как щеголь, как личность, обладающая фантастическим состоянием, для вельможа, одного из богатейших людей в России, одного из самых приближенных к трону людей, иноческая жизнь была чрезвычайно тяжела. Но вот в 1605 году Филарет Никитич смог покинуть это свое невольное иночество в Антониеве Сийском монастыре. И после этого он прошел духовную карьеру, став сначала митрополитом, а в 1619 году и патриархом московским. Так вот, казалось бы, как ему вспоминать Антониев Сийский монастырь, времена его жизни, которые были самыми скудными, самыми тяжелыми, самыми бесприютными, в том смысле, что иноческая келья, конечно же, отличалась громадно от того, чем располагал Филарет Никитич в бытность свою боярином, в бытность свою великим человеком, столбом царства. Конечно же, вроде бы психологически достоверным было бы считать, что он озлоблен на этот монастырь, что он с печалью, может быть, даже с брезгливостью вспоминает дни, которые он там провел. Но нет, совершенно не так. Филарет Никитич времена своей иноческой выучки вспоминал с благоговением и благодарностью. Он установил переписку с монастырскими властями. С него именно идет традиция богатых земельных пожалований, которые и сам Филарет Никитич, и другие представители семейства Романовых жаловали Антониеву Сийскому монастырю. Вот, собственно, в 17 веке Антониев Сийский монастырь стал цветущим. Там появилось множество каменных храмов, причем некоторые из них весьма величественные. Троицкий тоже храм. Совершенно необычной новгородской постройки, прекрасный храм-колокольня, а его просто не с чем сравнить в нашем старомосковском зодчестве. А огромная трапезная, очень похожая на трапезную в Соловецком монастыре, и другие храмы. Конечно же, эта цветущая обитель прежде всего обязана доброй памяти, которую оставила иноческое братие у Филарета Никитича. Он не озлобился, напротив, он полюбил это место. Это было место его лишений, страданий, но это был великий человек, большой ум и, кроме того, искренне преданная Христовой вере личность. Поэтому Антониева Сийская обитель, конечно же, со времен Филарета Никитича поднялась в разряд наиболее почитаемых, наиболее видных обителей во всей России. Что там есть сейчас? Ну, скажем так, осталось 10 лет до 500-летнего юбилея этого монастыря. В 2025 году этот юбилей состоится. Конечно же, там ведутся реставрационные работы. Но как они ведутся? Дает ли область Архангельская, где находится этот монастырь, какие-то деньги? Да, в общем, нет. Дает ли Москва какие-то средства? Да, тоже нет. В основном реставрация ведется на частные пожертвования. Вот главный источник. Они, конечно же, не являются неисчерпаемыми. Поэтому было бы очень хорошо, очень правильно, если бы государство и в виде областной администрации, и в виде московского правительства дало Антониеву Сийскому монастырю средства на масштабную реставрацию. Видно, что сами иноки, которые там живут, прилагают все усилия к тому, чтобы древнее процветание обители и ее древние духовные богатства были сохранены и приумножены. Ну вот, в частности, на территории монастыря построен храм, освященный во имя святого Николая, последнего нашего государя, убитого в 1918 году и канонизированного Русской Православной Церковью. Это небольшая церковь, собственно, Строительные работы полностью завершены, отделочные идут к завершению. И очень важно понимать, что иноки Антония-Вассийской обители и что жертвователи, на деньги которых был построен этот храм, помнят историческую традицию, видимо, все-таки благую в сознании нашего народа, историческую традицию монархии, с которой связана память о династии Романовых, и с которой связана память о духовной истории Антониева-Сийского монастыря. Помнят, чтут ее и стараются, чтобы эта память была увековечена, как говорили в старину, веки веком. Поэтому, конечно же, Антониев-Сийский монастырь – это не только лампада нашего иночества, русского северного иночества. Это еще и средоточие национальной исторической памяти. Хорошо, что там очень многое делается, дабы эту историческую память сохранить. Плохо, что делается недостаточно. Но это уже от иноков не зависит. Братья, нужна, конечно же, помощь. Нужна помощь не только рабочими руками, не только трудниками. Там достаточно много трудников, около 30 человек. Да и сама братья довольно многочисленна, более 20 человек. Там нужна, конечно же, помощь на уровне государственной, правительственной. Она очень нужна, потому что монастырь этот – это одна из, как бы это правильно сказать, центральных обителей не только в истории русской церкви, но и в истории русского государства. И она должна вновь обрести прежнюю славу. Так должно быть, это правильно. Это правильно с точки зрения и христовой веры, и русского народа. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Апостол». Сегодня мы вновь возвращаемся к первому посланию Коринфянам святого апостола Павла и будем читать и рассуждать над главой 9. Читаю я, Евгений Никифоров, а толковать и разъяснять нам стихи этого послания я попрошу отца Георгия Климова.
Добрый день.
Итак, не апостол ли я? Не свободен ли я? Не виден ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства – вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа, или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По-человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано. Ибо кто пашет, тот должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Вот давайте, батюшка, вот на этом 11 стихе да. мы остановимся, потому что сказано уже достаточно. Очень эмоциональное выражение у апостола. Что соблазняло опять этих коринфян? Вы уже говорили неоднократно в течение нашего толкования, что коринфяны без конца, апостолу приходилось объяснять им то это. Они все время были искушаемы каким-то образом.
Во-первых, вот начало 9 главы. Мы должны попытаться соединить с предыдущей главой, потому что понятно, что эта мысль, которую здесь мы видим, апостол апологетирует свое апостольство, она, конечно, имеет связь с предыдущей 8 главой, где апостол говорит о том, что он не будет есть мясо вовек, если это соблазняет брата его. А дальше, можно сказать, мысль, продолжая, он говорит: ведь я свободен, я апостол, и однако поступаю так. И вот для Коринфян очень важно ему понять, почему он так поступает, зачем он этот важнейший принцип «не соблазни» соблюдает. Но вот то, что мы здесь узнаем действительно об апостоле и о его отношениях с коринфской общиной, оно, конечно, тоже вызывает иногда у нас и восхищение апостолом, и возмущение коринфянами, потому что понятно, что согласно ведь апостольскому предписанию, когда избирали апостола Матфея на место отпавшего Иуды, мы помним, что апостолы там выставляли главнейшими критериями того, что апостол, или лучше сказать, того, что избираемый может встать в число апостолов, в число апостольского лика, что он должен был быть свидетелем общественного служения Христа и его славного воскресения. И, по всей вероятности, те, кто пришел смущать коринфскую общину, скорее всего, это были иудаисты, так называемые, пришедшие из Иерусалима. Ну, поскольку диаспора в Коринфяне евреев была немалая, поскольку это был торговый город. Вот они пытались смутить их умы именно тем, что апостол Павел, который называется апостолом, таковым не является. Он общественного служения Христа не видел и не знает. Он славного его воскресения свидетелем тоже не был. А может быть, то, что он говорит о себе, как о том, что он видел самого Иисуса Христа, то, может быть, это просто плод его фантазии или какого-то видения, может быть, нездорового даже психически. Но апостол Павел хочет сказать что? Что он, конечно, в себе печать свидетельства того, что он свидетелем Иисуса Христа есть и имеет. Но даже если этого недостаточно, то тогда он говорит: печать моего апостольства вы в Господе. То есть, что он здесь хочет сказать? Он говорит: но если вы признаете, что я не от Христа, и моя деятельность неистинная, то тогда подумайте, кто вы, ведь общину коринфскую создал я. Дары духа, которые излились на вас обильно, они тоже были произведены благодаря моей проповеди. Но если я не апостол Христов, тогда это дары не духа, а кого? Подумайте о себе. Ведь вы вряд ли решитесь признать, что вы имеете дары беса или дьявола. Конечно, нет, потому что и те плоды, которые имеет коринфская община, они свидетельствуют, они кричат о том, что они во Христе, они в Боге. Но это значит и есть доказательство того, что Павел истинный апостол. Но дальше он говорит, конечно, есть для кого я не апостол. Это вот эти вот те, кто пытались склонить их в свои ереси, пришедшие из Иерусалима, или, может быть, это были какие-то еще язычники, миссионеры. Но, с другой стороны, ведь когда апостол, ну, вот эту очень важную мысль продвигает, он дальше защищает себя каким образом? Ну, допустим, вот они рассуждают, ты не истинный апостол, поэтому ты даже и в том, что апостолам заповедано, нарушаешь. А что нарушаешь? А Господь ведь повелел апостолам кормиться или питаться, или находить пропитание от дела своей проповеди. То есть мы действительно имеем очень важные заповеди от Христа. Это 10 главы по Матфею и по Луке. Правда, у Матфея это послание на проповедь 12 апостолов, а у Луки послание на проповедь 70 апостолов, где Христос им очень четко повелевает не брать с собой на проповедь ничего. Ни двойной пары обуви, ни посоха, ни денег, положенные, зашитые в пояс. Но приходить туда, и там, кто будет достоин вашей проповеди, находиться в этом доме и от них питаться. Так они говорят ему, что ты даже в том не апостол, что не питаешься от проповеди, а почему ты сам деньги зарабатываешь. И это нас очень что-то настораживает. И вот дальше то, что пытается апостол раскрыть, конечно, блистательно свидетельствует о том, что он даже выше этой апостольской заповеди, поскольку отказывается, жертвует даже тем, что имеет по праву и даже по закону Христову, отказывается ради того, чтобы спасение приобрели те ближние, которым он проповедует. Вот такая удивительная, можно сказать, высота милосердного сердца апостола Павла.
Но вот эти же вопросы, они и сейчас в нашей христианской православной общине присутствуют, безусловно.
Конечно.
По отношению к епископам, которые являются наследниками апостолов.
И к епископам, и к священникам.
И к священникам, конечно, в частности. Но, как говорят, вот тоже, этот епископ, он неблагодатный, а этот благодатный, как до разделения еще, до воссоединения, простите, нашей церкви зарубежной, говорили, ну, это советская церковь, она там безблагодатная, и тем более диссиденты говорили внутри. Если, ну, тогда вопрос возникает такой, если это безблагодатная церковь, вы-то тогда кто вообще? Ну, в какой степени вы-то христиане, крещенные в этой церкви?
То-то оно ведь все встает сразу на свои места, когда ты задумаешься о себе. И через это ты должен будешь признать, что если ты не признаешь того, кто истинно есть, последователь Христа, не признаешь таковым, то тогда ты кто такой тогда? Но вот эти слова, которые здесь апостол Павел говорит о проповеди о своей и об отказе от того, что в принципе ему положено, они, конечно, располагают любого священнослужителя и облеченного архиерейским саном или иерейским, или еще каким-то саном священное действие, располагают вот осознать ту ответственность, которую имеет человек, и через эту ответственность уже определять, имеет ли он действительно возможность, право моральное, пользоваться плодами своей проповеди, которую он получает в виде того, что верующие его чем-то угощают или что-то жертвуют ему. Ведь когда, вот посмотрите, как он рассуждает, хорошо говорит, какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? Вот святитель Иоанн Златоуст, очень внимательный, на это место, обращая свое внимание, говорит, что здесь апостол Павел призывает всякого пастыря быть, во-первых, мужественным, как воин, во-вторых, трудолюбивым, как земледелец, и, в-третьих, попечительным, как пастырь, пасущий стадо. Вот если эти три вещи пастырь имеет, мужество, трудолюбие и попечительность, тогда он с полным правом может питаться от плодов своих пасомых. Если этого нет, то лучше, наверное, не надо соблазнять ближних своих. Чем часто ведь страдает, в общем-то, наше современное пасторство. Священник ничего не делает, абсолютно. Да, он и облечен священным садом, но он часто просто помахал кадилом, на службу пришел. Ну, может быть, я о своем брате резко выражаюсь, но так. Рта не раскрыл, не проповедовал ничего. За него, как он считает, все это богослужение делает. И он уже требует от своих посомых, чтобы вот они его очень любили и носили на руках.
Да,
это очень опасный
путь. Моисей, вот он приводит слова Моисея, ибо Моисеевым в законе написано: «Не заграждай рта у вала молотящего».
Конечно.
Но молотящего все же.
Ну, совершенно верно, ведь это работа вала, и очень серьезная. И понятно, что вол, который мнет снопы, и, соответственно, из них выколашивает пшеницу, он, естественно, нагибается и часто поднимает то, что попадается ему в рот. Но то же самое и священник. Он может это делать только в том случае, если он молотит. Но если этого нет, что тогда? И вызывающие непростые тоже толкования, объяснения, здесь мы тоже должны разобрать этот стих, пятый стих. «Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа». Вот это выражение «сестра-жена», что она значит? Потому что есть предположение о том, что апостол Павел может иметь в виду, допустим, родную сестру. Слово «жена» здесь лучше подразумевать как «женщина». Вообще не «жена», а «женщина». Другие считают, что здесь должна речь идти именно о жене. О жене, которые имели апостолы. Ну, допустим, из евангельского повествования мы знаем, что у Петра была жена, поскольку Христос его тещу исцелил. Но лучше всего полагают, что вот это выражение, что мы имеем власть, как апостолы имеем власть иметь спутницу и сестру-жену, то есть сестру-женщину, речь идет о том, что, как и Христу, впрочем, служили жены мироносицы от имени своих, точно так же и апостолам. Многие женщины помогали. Помогали именно, ну что ли, вот не отвлекаться на тот, ну, необходимый, может быть, какой-то быт, который должен иметь, ну, в общем-то, всякий человек. И апостол Павел хочет сказать, что это законно, это не противоречит евангельским заповедям. Но он даже и от этого отрекается ради того, чтобы не вводить в соблазн никого и никакими мыслями плохими там или, наоборот, очень хорошими. Вот, то есть, вот это выражение «сестру-жену» сродни, пожалуй, тоже выражению апостола Павла, ну, допустим, когда он обращается там к эфесским христианам, это по книге Деяний в 20 главе, «мужи и братья», то есть, вот, мужчина и брат одновременно. То есть, это речь идет как обращение к своим, к истовам, которые благочестиво служат делу спасения ближних, даже в том числе через помощь, оказываемую апостолам. Мне кажется, вот тоже важное место, важный стих.
Итак, если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Это, вот, наверное, резюме вот этих первых.
Да, своего рода это стихов. Такое резюме, но оно достаточно понятное. То есть, конечно, за то, что апостол Павел дарует им спасение и учение о спасении, он сеет в них духовное, он открывает перед ними вот этот необъятный горизонт вечности блаженной, то, конечно, велико ли будет, если за эту проповедь он получит телесное, то есть, ну, там, продукты питания, может быть, какие-то деньги для осуществления своих путешествий и так далее. Это невелико. И даже от этого невеликого апостол Павел отказывается.
Ну, собственно, вот, наблюдая нынешнюю церковную жизнь, мы видим, в общем-то, то же самое. И на самом деле, батюшка, там, где паства любит своего пастыря, она любит его прежде всего за дары слова.
Конечно.
За духовничество. Там, где пастырь действительно внимательнейшим образом рассматривает, знает, рассуждает, думает постоянно о своих посумах, кто, да, что, почему, как развивается его духовная жизнь. Может быть, это не афишируя, но люди-то чувствуют и знают, как это происходит. Или о пастырях, которые обладают даром слова в проповеди.
Да, ревнует о своих посумах, о их спасении, да, это очень важно.
Ну и, соответственно, когда ничего этого нет, а просто есть как бы внешнее достоинство, да, священника, там, высшей степени или там, какой-то другой степени священ. Конечно же, тогда ощущаются вот эти требования, ну, мне положено вроде бы как...
Ну да,
то есть по чину, как несправедливые. Это нужно и нам учитывать. Хотя дело очень сложно. Церковь сложно, устроена очень сложно.
На самом деле сложно, да. Ну вот дальше апостол будет рассуждать об этом в том числе.
Ну, поэтому давайте прочтем дальше, начиная с 12 стиха. «Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сей властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующее питается от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым. И написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую». Вот если можно, давайте остановимся
Здесь. Да.
О чем речь вот здесь, собственно, идет?
Вот эти слова, конечно, эпицентром являются прочитанного, ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Апостол Павел всегда говорил о том, что он истинный раб Христов. Раб – это тот, кто не имеет своей воли. Он имеет волю только своего господина. Особенность апостольского избрания Павлова заключалась еще в том, что если Христос прочих апостолов из лика 12, пригласил к апостольскому служению, дав им свободное волеизъявление, и они выбрали этот путь стать ловцами человеков, то апостола Павла Господь избирает особым образом на пути в Дамаск. И можно сказать, он делает его как должником своим, делает его апостолом. Апостол Павел, поэтому он обязан был проповедовать, он должен был Христу проповедовать. Поэтому, чтобы здесь апостол, как бы он так хочет сказать, чтобы я о себе не говорил, это моя обязанность. Но если это моя обязанность перед Господином, а я его раб, то какая мне может быть похвала? Я делаю только то, что я должен делать. Но дальше говорит, если я не благовествую, то горе мне. А горе почему? Потому что он волю Господина не исполняет. А за неисполненную волю господина, как говорит Евангелие, раб, знавший волю, не исполнивший, биен будет много. Поэтому вот эти слова апостол Павел относительно себя очень смиренно определяет, конечно.
Но это, как все-таки можно истолковать, это некий поэтический образ или некая такая реальность, мистическая реальность?
Я думаю, это отражение вот той действительной реальности внутреннейшего убеждения апостола Павла через, ну, вот такую, можно сказать, поэтику действительно. Потому что, наверное, по-другому донести до сознания коринфян было сложно то, о чем вот он говорит. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. То есть в данном случае он исполняет только веренное ему служение. Он никакой награды за то, что благовествует, не ждет. А вот дальше интересно, а за что тогда он ждет награду? За что он ее может получить? И оказывается, что награду-то он может получить только за то, что он еще и жертвенно от всего отказывается, благовествуя о Христе.
Да. За что же мне награда?
Да.
За то, что проповедуя Евангелие, благовествуя о Христе безмездно, не пользуясь моей властью благовествования.
Да.
Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закон. Не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Вот что это такое? Для иудеев был как иудей, чтобы приобрести иудеев.
Но вот мне кажется, здесь апостол Павел очень... Опять же, четко вот этот принцип «в жизнь не соблазни» проводит. Потому что, смотрите, получается, как для иудеев был как иудей. Но вот, допустим, святитель Иоанн Златоуст обращает свое внимание на вот эту приставочку, на этот союз «как». То есть он не был иудеем уже, он был христианином. Но зная то мироощущение, которым иудеи воспринимают мир и воспринимают, имеют понятие о вере в единого истинного Бога, он пользовался, он апеллировал именно к знанию этих категорий. То же самое мы можем сказать касается и чуждых закона, то же самое касается и немощных, чтобы приобрести всех их. То есть апостол Павел, можно сказать, жертвуя своими знаниями, своими пониманиями, своим мироощущением, находил в себе возможность войти, ну что ли, как у нас говорится, войти в шкуру другого для того, чтобы на понятном для этого человека языке объяснить ему истинный закон свободы, истинный закон любви, это закон Христов. То есть привести человека ко Христу.
Ну, то есть это, короче говоря, концепция миссионерства.
Концепция миссионерства, да, потому что, допустим, не просто бывает священнику, который служит в очень хорошем и богатом храме в Москве, общаться с нищими, которые приходят, поберушки, бомжи и так далее. И для того, чтобы проникнуть в суть вообще их просьб, нужно, отрешившись, каким-то образом уподобиться им, чтобы понять, что они действительно в аду находятся. Как это сделать? Вот апостол Павел говорит, что он имеет в себе эти силы, эти способности. И действительно, он очень четко обозначает, ради чего все это. Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Ну, вот этот стих, он, может быть, требует небольшого комментария, что Евангелие, мы об этом, в принципе, говорили в свое время, Евангелие для древних, это была незаписанная книга, незаписанное свидетельство о совершенных Христом событиях. Нет, Евангелием называлось само спасение, которое совершил Христос. Поэтому апостол Павел говорит, я хочу быть соучастником спасения и их еще к нему же привести. Ради этого, вот, можно сказать, все абсолютно, что не делает апостол Павел, делается исключительно для этого.
И дальше он говорит, в общем-то, для нас. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить, как хорошо сказано. Да. Многие бегут, да, действительно, мы видим, многие как бы хотят спасению вести, а один получает, то есть первый, который прибежал.
Но ведь удивительно, что апостол-то здесь, как говорится, так бегите. То есть он хочет сказать, что многие бегут, но вы даже и не бежите, вы просто на месте остались со своим вот надмением о том, что вы что-то поняли, что вы во Христе освободились, дары Духа получили и так далее.
Ну, протестанты, да. Мы веруем, мы уже спасены.
Ну, а надо дело делать, надо делать. Делать, поэтому бегите. Тем более ведь вера Христова, она говорит человеку, что Господь смотрит на намерение. Тут будет не один увенчан, а все, кто бежит. Но ведь и Христос тоже не случайно говорит, что пространен путь, а вход в Царство Божие – это очень узкая дорога. Немногие ее находят.
Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы – нетленного.
Да.
И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не оставаться недостойным. Да. Вот бьюсь не так, чтобы только бить воздух, а так, чтобы действительно да. победить врага.
Победить врага, совершенно верно. И здесь мы можем действительно знать из книги Деяний, из прочих посланий апостольских, сколько препятствий, сколько козней строилось ему и от дьявола, и от последователей, и от лжеучителей. То есть постоянно апостол Павел вынужден был, ну что ли, стоять и защищать свою жизнь. В прямом смысле слова, но слова его «все подвижники воздерживаются от всего», они, опять же, направлены коринфянам, чтобы сказать им, смотрите, подвижники воздерживаются, а вы что делаете? Вместо того, чтобы воздерживаться для того, чтобы получить венец, вы совершенно другим занимаетесь, вы не воздерживаетесь. Едите идолы жертвенные, чем смущаете ближних своих. И многое другое, наверное, позволяли себе они. То есть это вот такая, ну, можно сказать, уже утопичность их жизни, она вызывает в апостоле Павле очень действительно такие вот резкие выражения, реанимационные меры, чтобы заставить их взбодриться.
Ну вот о подвижников, которые бегут,
Да.
Это же о спортсменах, в общем-то,
конечно,
связано.
Это те игры, которые проводились. В Коринфе я не помню, как они назывались. Они назывались не Олимпийские игры, а какие-то другие. Но там тоже была своя система вот этих через определенное время
игр. Это достойно.
Игр. Да,
это тоже достойно
верно.
Уважения. Но венец-то каков?
Да.
Тленный.
Так вот, известно, что подвижники, начиная готовиться к этим играм, за 9 месяцев начинали определенные виды воздержания, чтобы выйти... Это пятиборье там такое своеобразное существовало, чтобы выйти во всей форме, во всей красе. Но если это ради тленного, так люди подвязаются и воздерживаются, то что говорить о духовном?
И даже, собственно, об этом можно говорить применительно к любой нашей деятельности, куда мы так страстно все силы своего существа вкладываем. Вот вы знаете, мне пришло почему-то на ум вот такое сравнение, пример, который у меня произошел вот относительно недавно. Один человек бился незнамо как за участок у берега Волги. Что он только не делал, какая настойчивость. Он поругался со всеми кругом, он там давал взятки начальством, он просто проявлял чудеса вот такого героизма и свирепости, его просто боялись в окружении. И вы знаете, чем закончилось? Вот когда он получил это свидетельство на этот участок, он сел на стул и умер.
Да, бывает и так.
То есть вот эти бы усилия на стяжание Духа Святаго, на спасение, да, если бы применить...
Тут действительно, евангельское предупреждение, берегитесь любостяжания, оно, можно сказать, во всем действии.
Или лучше бегите, действии, но да, верную дорогой,
конечно,
и к верной цели. Ну да. Что ж, мы закончили сегодня чтение 9 главы. Я хочу, чтобы мы напомнили вот эти слова, которые, наверное, можно сказать, главные, узловые. Да, собственно, одно предложение. Так бегите, чтобы получить.
Да, совершенно верно.
Спасибо, батюшка. Сегодня мы читали главу 9 первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Читал Евгений Никифоров, а помогал нам разъяснить смыслы написанного, прочитанного протоиерей Георгий Климов. Батюшка,
всего
спасибо.
Доброго. До свидания.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!